Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Данил Гусельников и Мария Меркулова. Данил, привет.
Привет, Маш.
Сейчас Данил нам расскажет о главных новостях к этому часу. И начнем мы вот с чего. Ученика, который произвел несколько выстрелов в школе в Пермском крае, обезвредила директор.
Да, пока еще никакой официальной, скажем так, информации на этот счет нету, но уже, видимо, журналисты пообщались на месте событий со всеми очевидцами и вот рассказали о том, что вроде как охранник в это время убежал вызывать специальные службы, а директор, ну, в общем-то, его функции выполнила и поговорила с мальчиком и, значит, не заставила...
Ну, знаешь, тоже функции директора говорить с вооруженным подростком, который явно находится не в очень адекватном, спокойном состоянии, ну, если он произвел выстрелы в воздух, не в воздух, тем не менее, из огнестрельного.
И вот сейчас как раз приходят некоторые сообщения новые о том, что следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в Пермской школе, в школе Пермского края. Значит, одно о халатности и небезопасных услугах. По халатности и небезопасных услугах. Значит, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, халатности, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Доследственная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного по статье об убийстве. Видимо, тоже все проверяются,
все мотивы. Наверное,
наверное. А значит, и мотивы тоже выясняются, и кроме того, как он получил доступ к оружию. Известно же, что необходим сейф.
Для хранения,
да. И это в том числе вот этого ружья Сайга, да, это да. Охотничье ружье, и оно должно быть закрыто, в общем-то, от всех, кроме его владельца. Но вот, видимо, выясняют, как именно сейчас оно попало к подростку.
Да, пишут также, некоторые СМИ отмечают, что предъявлено обвинение по статье вот той самой об убийстве или о покушении на убийство двух и более лиц, но дело в том, что в данном случае стрелявший 12-летнего возраста. Уголовная ответственность наступает с 14 лет по тяжким, особо тяжким преступлениям определенным, поэтому, судя по всему, какой-либо санкции не будут применять, но, само собой, будет экспертиза, потому что нужно понять вообще, что сподвигло подростка на такой шаг. Конечно, уже в соцсетях, в телеграм-каналах довольно много спекуляций на этот счет, довольно много информации, но насколько она соответствует действительности, это все еще под вопросом. Там фигурирует и сообщение о том, что, в общем, не ладил то ли с одноклассниками, то ли с учителями. С другой стороны, вроде как характеризуется он и характеризовался до этого только положительно. Третья версия, что вроде как по его собственным признаниям ему чуть ли там не приснилось некое божество, которое ему сказало, что делать. В общем, история требует более тщательного изучения, прежде всего, компетентными органами.
Нужно отметить, шестой класс, значит, молодой человек учился в шестом классе.
Это шокирует сама по себе эта информация,
конечно.
Да?
А при выстрелах, значит, погибших нету, пострадал один ребенок, и его госпитализировали в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, и сейчас, на данный момент, он уже, по-видимому, дома.
То есть там, отпустили. Судя по всему, что-то разбилось, то ли стекло, то ли еще что-то, и попало по от этого какого-то осколка, и пострадал, видимо, ребенок.
Возможно. Значит, уже имя называется директора, которая, собственно, как говорится, увела школьника в кабинет и убедила, в общем, отдать оружие ей. Также, в свою очередь, губернатор территории поручил проверить охранную фирму, отвечающую за безопасность в школе. Я уже говорил о том, что вроде как, когда он проносил ружье, в это время охранника то ли не было, то ли он
переодевался. Я вот такую версию видела. Но это, опять-таки, тоже требует дополнительного подтверждения. В ночное время там обычный вахтер контролирует ситуацию в школе, а вот Чоповец, представитель охранного предприятия, только заступал на службу. Ну что же, мы, само собой, следим за всей поступающей информацией по этому делу, и вся она будет в эфире «Радио Спутник». Первую нитку Северного потока-2 заполнили техническим газом, сообщает оператор.
Ну да, к Северному потоку сейчас особое внимание приковано, и поэтому любая информация о том, что что-то меняется, она всегда попадает в прессу и, собственно говоря, всегда...
Все ждут запуска.
Всегда обсуждается. Вот что говорится в официальном сообщении компании-оператора Северного потока-2. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.
Вот и такое. Технические данные фактически приведены, да?
Ну да. Мне кажется, что для специалистов они должны говорить...
Ну это и есть технический момент ввода, постепенного ввода в эксплуатацию данного газопровода, то есть проходят испытания, проходят проверки, вот сейчас техническим газом проверяют, все ли нормально.
Для нас главное, что дело не стоит на мертвой точке, что что-то происходит, что-то делается, и, вероятно, мне кажется, всей страной уже болеем за Северный поток-2, чтобы он поскорее уже начал работать. Кстати, не исключаю, что и в Европе-то, в общем, тоже обычно это граждане
не,
за
не
то,
не исключаю, что какие-нибудь букмекеры ставочки принимают на это дело, но это чисто мои предположения, не более того.
В общем, значит, что это значит с точки зрения технических характеристик? Это значит, что давление в трубах достаточно для начала транспортировки газа. Проект готов к работе. Вот что еще отмечается в компании. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. Очень много разных мнений, суждений вокруг Северного потока-2, потому что, если ты помнишь, значит, полностью «Газпром» не может его использовать из-за того, что, значит, законодательство о конкуренции должно соблюдаться. И поэтому вот, значит, всякие разные пересуды идут, и кто-то его энергетической гарантом энергетической безопасности, в частности, Мария Захарова, например, называла, а кто-то наоборот, кто же это, вставлял палки в колеса строительству Северного потока-2.
Да, и называл его неоднократно, да и многие продолжают называть таким еще одним такой удавкой энергетической на шее, метафорической шее Европы со стороны России затягиваемой. Ну, это я так уже, конечно,
смотри, как можно, кстати, по-разному сказать. Можно сказать, да, удавка, а можно сказать, мягкая сила. Совершенно разные.
На самом деле, самой Европе необходим этот газопровод, и прежде всего не нужно об этом забывать. Это, конечно же, коммерческий проект. И проект инфраструктурный, важный, нужный. Нужный обеим сторонам. Это не какой-то... не знаю, чисто России выгодное предприятие. Нет, это нужно самой Европе, тем более учитывая то, что сейчас происходит вообще на энергетическом рынке Европы. С ценами на газ теми же самыми. Кстати, как там с хранилищами в той же Германии?
С хранилищами? Ну вот заполнены только на 75% были сообщения об этом. Может быть, немножко побольше, но ведь это не в момент все делается, поэтому... Зима, говорят, нынче будет холодная, нужно газа будет много. Хотя, ты знаешь, вот мы тут вспоминали тоже с гостями нашей студии о том, что чуть ли не каждый год говорится о том, что зима будет холодная, газа нужно много. Но тут еще нужно отметить то, что...
Ну, такого коллапса, как в этот раз, такой вакханалии не было.
Ну, все-таки. Здесь вакханалия это было потому, что, в общем, эксперимент по поводу перехода на зеленую энергетику был не совсем удачным, да, там что-то было, по-моему, с ветрами, если я правильно
Ветер
помню.
Ветер не дует в необходимой силой, солнце не греет с необходимой мощью.
И невозможно накопить электроэнергию, которая потом обогреваться всю зиму, и поэтому вот на помощь на помощь мог прийти уголь, но ведь угольные все эти мазутные станции их потихонечку закрывали без возможности восстановления.
Ну, потому что тоже не очень экологично. Газ, да. Кстати, экологичен.
Газ экологичен, но тут опять же вот конкуренция, Северный поток, конечно. Вот в любом случае упираемся в то, что эксперимент провалился, а перейти на что-то другое невозможно. И сейчас вот, мне кажется, Европа-то в таком большом тупике насчет того, что делать. Вице-премьер России Александр Новак, похоже, знает вообще-то, что нужно делать. Он об этом неоднократно говорил. О том, что нужно бы поторопиться с вводом, с документами, со всеми, что дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора. К тому же, если мы помним, что и Владимир Владимирович об этом говорил, что если что, то Россия готова увеличить объемы поставок газа в Европу. Если на то будут предложения от самих европейцев, от компаний, которые, в общем-то, ну, скажем
так... Если им это будет нужно, само собой, ну, если это все будет, как-то они найдут способы при этом согласовать все эти поставки со своим же законодательством и третьим энергопакетом, то тогда, думаю, да, Россия всегда выполняет свои... все обязательства по контрактам. Это еще раз совсем недавно озвучили в той же самой Германии, что есть такое, и что Россия не срывает никакие сроки, никакие поставки и все объемы в нужном количестве.
И подтвердили на российской энергетической неделе, которая тоже недавно была. Я хочу отметить, что еще несколько дней, а именно около 10 дней назад, значит, сообщалось о том, что «Северный поток-2» получил все необходимые разрешения в соответствии с нормами международного права. И в Дании, в датском энергетическом агентстве, сообщали, что «Северный поток-2» может начать функционировать. Ну, а само строительство завершилось еще аж 10 сентября. Ну, со дня на день, как говорится,
ну,
будем надеяться, да, что наконец-то
ждем.
Все.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну что же, продолжаем. Беларусь засекретила экспорт в Россию на 1,5 миллиарда долларов. Увеличение, таким образом, по сравнению с предыдущим годом, 8 раз.
Маш, как ты думаешь, что Беларусь скрывает такого секретного, что отправляет в Россию?
Я даже боюсь предположить, на самом деле.
Ну, на самом деле, самое простое, что, естественно, всплывает, это нефть и нефтепродукты. А также, если ты помнишь, Беларусь — это очень крупный поставщик калийных удобрений. И вот именно эти два, скажем так, продукта белорусской экономики во главе угла, конечно, но не только они, сейчас все расскажем. А, значит, почти 15% товарного экспорта Беларуси в Россию за 7 месяцев этого года оказалось скрыто в белорусской статистике, да, на сумму 1,3 миллиарда долларов. Значит, экспорт товаров в общей сложности вот, во все, видимо, страны составил 8,2 миллиарда. То есть не только в Россию экспорт закрывают, но еще в некоторые другие неназванные страны. Статистику подготовил Белстат, Национальный статистический комитет Беларуси. И, значит, Владимир Рожанковский, экономист, управляющий директор компании Trade 123, рассказал нам, почему этому факту, ну, тому, что Беларусь скрывает определенные позиции своего экспорта, не стоит удивляться.
Я, честно говоря, не вижу такого какого-то прецедента большого здесь. Почему засекретили поставки нефти? Я думаю, что это очевидно, потому что Беларусь является крупнейшим поставщиком. Через ее территорию проходят газопроводы, в том числе и нефтепроводы. И страна находится под санкциями. Это может повлиять каким-то образом. Если Беларусь считает, что если она эту информацию обнародует, и она повлечет за собой наложение дополнительных санкций, а сейчас ведь это делается, как говорится, на раз-два, ну так она и засекретит эту информацию. И это нормальная реакция. Не вводите санкции, мы будем тогда полностью всю информацию предоставлять.
Нужно отметить, что традиционно Белстат засекречивает информацию об объеме стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боезарядов. В общем, все, что относится к химии, и к военной, скажем так, сфере.
И табак.
И табак. И табак, да. Ну, есть некоторые эксперты считают, что очень много табака нелегально проходит через Белоруссию, поэтому, может быть, это с этим связано, хотя тут вопросы только исключительно к Белстату нужно задавать. А, значит, с 2021 года к закрытым категориям относятся нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, а также, вот что неожиданно для меня, тракторы и грузовики. Мы знаем, да, что там и БелАЗы делают, и трактора,
да,
в общем-то, тоже, и, видимо, отправляют не только в Россию, но почему-то вот секретность на эти статьи наложена. Вероятно, это связано с тем, чтобы наперед, значит, так не раскрывать эту информацию, если будут какие-то санкции в отношении этих
предприятий. Да?
Да, такие упредительные. Значит, что касается вот экспорта в Россию, поговорили по закрытым статьям, а есть еще у них в статистике такая графа, как экспорт в страну с пометкой «Страна неизвестна». 556 миллионов долларов по этой статье за 7 месяцев текущего года.
Ну, может ничего, быть,
да, может быть, это какая-то реальная страна, а может быть, кстати, отмечается, что это некая международная организация, которая что-то где-то закупает в Белоруссии. Вообще, нужно сказать, что когда вот смотришь на то, что там может поставлять Белоруссия, и в частности в Россию, то, например, химические какие-то там удобрения или химические элементы вряд ли первое, что приходит в голову, потому что у нас как-то распространено мнение, что Белоруссия, в общем, поставляет для нас, ну что, Маш?
Ну, продукты.
Ну, продукты, ну, картошку, проще говоря.
Ну, молочка.
Вот. Оказывается,
мясо.
Не все так просто, и есть гораздо более, скажем так, серьезные отрасли, высокотехнологичные, в которых, видимо, белорусы преуспели, и которые пользуются спросом, раз они их закрывают такой завесой статистики, чтобы не повлияли на них никакие партнеры.
Да, ну, техника, безусловно, тоже может подпадать под это. Ну что же, движемся дальше, да. Еще про деньги, про статистику и проценты. Минэкономразвитие ухудшил прогноз по росту реальных доходов россиян. В целом этот, мол, рост будет, но несколько меньше, чем рассчитывали ранее.
Да.
Так. А теперь подробнее.
Да, значит, что вообще такое реальные располагаемые денежные доходы населения, про которые и говорит Минэкономразвитие? Вот именно по этой статье они, значит, так ухудшили прогноз. Это денежные доходы твои, Маша?
Да, и твои, Данил.
И
давай,
тоже,
давай,
да.
Не надо тут.
У тебя они тоже есть, да. Минус обязательные платежи. Налоги, сборы, проценты по кредитам, значит, вот.
ЖКХ какие-нибудь в это входят?
Да, я думаю, что сюда можно отнести, хотя... Может быть, это что-то из разряда необязательного, и то, что...
Совсем необязательно. Зачем платить за квартиру?
Не, ну одно дело экономическая теория, в соответствии с которой туда входят налоги, а другое дело, конечно, каждый месяц и
в общем, это то, что остаются свободные деньги от того, как все обязательные какие-то платежи...
Выполнены.
Ну да, выполнены.
Вот. И здесь большой вопрос. Если обязательные платежи тоже чуть-чуть выросли, то вообще может быть еще и отрицательный рост. Как у нас любят говорить, отрицательный рост.
Да,
нет, в данном случае ничего из такого не предполагается. Значит, если раньше речь шла о том, что вот эти реально располагаемые доходы россиян вырастут на 3%, то сейчас Минэкономразвитие скорректировало и говорит о том, что 2,5% будет. Значит, и рост, вот интересная фраза, как отметили опять же в ведомстве, будет носить восстановительный характер и обеспечен будет увеличением трудовых доходов граждан.
Как за счет роста реальных зарплат, так и за счет восстановления численности занятых. Хорошо, про восстановление численности занятых окей, все понимаем, да, безработица. Но нам уже вроде как бы говорили, что вообще-то безработица
вернулась к
допандемийным значениям.
Как на твой доход будет влиять восстановление численности занятых? Ну, если где-то...
Нет, здесь же речь идет не про меня, а про население России, трудовые доходы граждан, да, в целом. Ну, то есть те, кто потерял работу и приобретет снова работу, выйдет, у них, безусловно, будет рост реальных доходов, потому что у них появится зарплата, которая не была в
связи с безработицей. То есть, получается, если у тебя не произойдет никаких изменений с точки зрения работы, а кто-то выйдет на работу после пандемии, то в среднем у вас будет увеличение.
То в среднем, да, у нас будет увеличение, да.
Своим мнением поделился с нами руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш.
И по мировым прогнозам, и по оценкам будущей деловой активности, тоже там получается, что к концу этого года и начало следующего года там некоторое снижение деловой активности должно быть. Не очень понятно, почему, собственно говоря, при снижении деловой активности должны расти располагаемые среднедушевые доходы. Может быть, считаются выплаты пенсионные, потому что там в целом по России довольно существенная прибавка будет. Вот, может быть, это по
действительно, может быть, потому что ведь были, так скажем, стимулирующие выплаты в сентябре для пенсионеров, вот эти фиксированные 10 тысяч рублей, да? Может быть, еще какие-то будут?
Ну, во время пандемии, там,
тоже
и
были,
в начале 2021
да,
года
да.
тоже были семьям выплаты.
Семьям
с детьми, да, в основном, нацеленные на восстановление доходов. Вот это, как раз, мне кажется, оказало достаточно серьезное влияние на то, что...
Ну, по крайней мере, вот на эту статистику.
По крайней мере, на эту статистику, да, я хотел сказать о том, что она не стала еще в минус. Отрицательнее. А вот иначе пришлось бы еще больше корректировать. Значит, на фоне пандемии, вот как раз опять немножко о цифрах. Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году упали на 3,5%. Вот.
А вырастут на 2,5%.
А вырастут, да, на 2,5%.
По 2021 году, как прогнозирует Минэконом.
Но нужно сказать, что показатель вот этот в 3,5% на 10% отстает от уровня 2013 года, когда вот последний год, когда устойчиво росли доходы. А вот.
И это официальная цифра, да, 10,6%?
Росстат. Да, угу, Росстат. Угу. Можно посмотреть на сайте, и, соответственно, можно самому даже, наверное, посчитать. Все
думаю,
это,
цифры другие выйдут.
А все это происходит на фоне сообщений про инфляцию, которая тоже неутешительна. Вместо 5,8, 7,4 прогнозируется.
По итогам года, да?
По итогам года, да. И тоже, опять же, Минэкономразвитие генерирует нам эту, не самую радостную цифру. Поэтому, ну что нужно? Еще одну работу искать.
Нужно работать. Работать и трудиться, да.
Радио «Спутник».
Между тем, Пенсионный фонд подсчитал, сколько детей в России родится в 2022 году, и по их данным получилось почти 1,5 миллиона.
Все время тут спрашивают о том, как стимулировать рождаемость, какая программа должна работать, чтобы действительно увеличилось вот количество маленьких россиян. Как думаешь, самая действенная мера, на твой взгляд?
Определенно материнский капитал.
А вот, кстати...
Ну, семейный капитал. Мне кажется, его вообще так лучше называть, чем... Потому что понятно, что это для всей семьи.
Эксперты, между прочим, говорят, что он не достиг тех целей, которые были перед ним поставлены. Ну, перед этой мерой, я имею в виду.
Ну, потому что можно еще расширить области применения материнского капитала и вообще как-нибудь упростить процедуру его использования и сократить срок. Не 3,5 года, когда ребенок появляется в семье, до востребования этого материнского капитала, чтобы сразу семья могла им воспользоваться.
В общем,
ну, тогда
может,
достигла бы целей, извините.
Возвращаясь к тому, о чем нам говорит Пенсионный фонд России. Значит, данные вообще-то приводятся в документе Счетной палаты о бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и на плановые периоды последующих лет. Ожидается, что в стране в 2022 году родятся 1,37 миллиона детей. Значит, так. В 2022 году чуть больше будет рождаться у нас.
Нет, подожди, в 2022 это как раз миллион.
Ну нет,
да.
Оно примерно одинаковые цифры, да. Это следующий год, 1,37 миллиона.
Да.
А 2023 год у нас, значит, получается 1,038 миллиона. Ну, то есть 1,385 миллиона детей.
Угу.
А в 24-м 1,399 миллиона
детей. Ну, почти 1,4 миллиона, по их оценкам.
Ну да, то есть, если и есть, то такой, ну, небольшой, в общем, рост, это, в общем-то, здорово, потому что по другим данным, между прочим, зарубежных демографов, оказывается, что за несколько лет, там, по-моему, за 2 года население России сократится на 1 миллион человек. И в плюс мы выйдем только к 2030 году, причем к 30 году там будет около 70 тысяч разница, то есть с плюсом, хотя...
Ну, одна пандемия и избыточная смертность, так называемый вот этот показатель, ну, да, конечно, пандемийный, одно это какой наносит урон.
Любопытные цифры вот тоже приводятся. С января по август 2021 года в России родились 802 тысячи детей. Это тоже данные Росстата.
Это за 8 месяцев.
За 8 месяцев этого года. То есть можно посмотреть, насколько, скажем, пандемия повлияла, не повлияла. Ну, в целом, вот если за весь 2020 год рождаемость 1,5 миллиона, чуть меньше, 1,4 миллиона человек, то здесь за сколько? За 9, да, месяцев? 802 тысячи.
За 8, получается.
За 8. Ну, плюс-минус примерно одинаково сохраняется на одном и том же уровне.
Ну, да, наверное, около того.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов поделился своим мнением относительно прогнозов по рождаемости у нас в стране.
нужно понять, а что это значит. Ну, вот 10 тысяч, там, 12 тысяч, а что это значит, названное число детей? А это значит, что на самом деле никакой ситуации к улучшению не будет, потому что мы находимся на очень низком дне рождаемости в стране, и 10 тысяч, 20 тысяч – это все цифры, которые принципиально не меняют, к сожалению, ситуацию. Вот это, мне кажется, гораздо важнее, потому что эти цифры, безусловно, приблизительные, они являются результатами расчетов, а не фактов. Но главный вопрос, что эти цифры, даже если они увеличатся в 2-3 раза, представим себе, они никак не повлияют на нашу катастрофическую ситуацию в демографии.
Катастрофическую ситуацию в демографии. Вот так Юрий Крупнов охарактеризовал.
Ну, между прочим, не все, наверное, согласятся исследователи с мнением,
такой оценкой, да.
Да, с такой оценкой, потому что, вот опять же, сошлюсь на то, что мы здесь в студии когда-то рассусоливали, раскладывали по полочкам, и, в общем, есть на самом деле надежда на то, что все меры социальные вот сработают, и удастся нивелировать эффекты от пандемии, от всех негативных, значит, явлений, и, в общем, добиться того, что рождаемость и демографическая обстановка в стране будет достаточно благоприятной.
Мы на это рассчитываем, и мы на это надеемся, безусловно.
И мы будем стараться, ты хочешь сказать?
Так, это уже ты сказал, заметь, а не я, Данил Гусельников, Мария Меркулова работали в студии.